Радио «Вера» представляет. Седмица на Радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья, с вами Марина Борисова. В эфире наша еженедельная субботняя программа «Седмица». И со мной сегодня в студии наш гость, клирик храма 40 мучеников Севастийских в Спасской Слободе, протоиерей Максим Первозванский.
Здравствуйте.
С его помощью мы постараемся разобраться, что ждет нас в церкви завтра, в 28-е воскресенье после Пятидесятницы, и на наступающей неделе. Ну, что нас ждет на наступающей неделе, все мы знаем. Нас на наступающей неделе ждет великий праздник Рождества Христова.
С наступающим.
А наступающее воскресенье называется неделей святых Отец. И чтение этой недели в храме, который мы завтра услышим, включает в себя отрывок из послания апостола Павла к евреям из 11 главы. Там как бы три отрывка. Стихи с 9 по 10, с 17 по 23 и с 32 по 40. Собственно говоря, все эти три отрывка – это великий гимн вере ветхозаветного человечества, я так понимаю, потому что здесь, вспоминая всех святых отцов ветхозаветных, апостол Павел поет такой гимн вере, и, в общем, я думаю, что многие из наших радиослушателей эти слова помнят. «Верою побеждали царство, творили правду, получали обетование, заграждали уста львов, были побиваемы камнями, перепиливаемы, подвергаемы пытке, умирали от меча, скитались в милотях и козьих кожах, терпя недостатки, скорби, озлобления. Те, которых весь мир не был достоин, скитались по пустыням и горам, по пещерам и ущельям земли, и все сии, свидетельствованные в вере, не получили обещанного, потому что Бог предусмотрел о нас нечто лучшее, дабы они не без нас достигли совершенства». Вот это самая загадочная фраза из этого чтения для меня лично. Как это так, вот великий гимн вере прошедших поколений оборачивается тем, что вот так устроил Господь, что без нас все их подвиги веры вроде как и ничего не стоят?
Нет, они не то, что ничего не стоят. Апостол говорит здесь о другом. Напомню вам, что апостол Павел был, как он сам о себе свидетельствовал, и это свидетельство передано в книге «Деяния святых апостолов», «Я фарисей, сын фарисея, за чаяние воскресения мертвых меня здесь судят». И напомню, как возмутился Синедрион, в котором половина была фарисеями, верящими в воскресение, и вторая половина была саддукеями, по сути дела, не верящими в то, что жизнь человека продолжается или может быть продолжена после его смерти. Поэтому для апостола Павла, мне кажется, и для нас, читающих этот отрывок, очень важно понимать, что апостол говорит о том, что не в этой жизни мы можем получить утешение и вознаграждение за нашу веру. Вот вы прочитали это место, я могу еще раз об этом сказать, что, собственно, еще раз привести слова апостола Павла, да, что они не получили обещанного, говорит апостол Павел, хотя многие получили. Что-то получили, да, то есть вот для обычного тогдашнего, ну, условно, я понимаю, что я сейчас очень условно говорю, саддукейского сознания, Бог должен вознаградить усердие человека в этой жизни, здесь и сейчас. По сути дела, весь завет закона Моисеева строился на том, что если человек будет исполнять свою часть завета, договора, союза с Богом, тогда Бог исполнит свою. На непонимании этого, и вот на смысле, на буквальном понимании этого, например, строится аргументация друзей Иова. Если ты сейчас Богом оказался вот так как бы наказан, если сейчас у тебя погибли дети, если у тебя, от тебя отвернулась жена, если ты наказан проказою, значит, ты грешник, значит, ты не исполнил свою часть завета. И апостол Павел, конечно, возражает. Он говорит, что мы Во-первых, да, это известный, конечно, и эти слова часто приводят в попытке так осмыслить, как же мы спасаемся, верой ли или делами закона. И, конечно, вот этот отрывок часто приводит сторонники вот в восприятие, что да, не можем мы спастись делами закона, и это правда. Делами закона не спасется никакая плоть, говорит апостол Павел, да, верой. Но опять-таки не здесь, точно так же, как они не без нас, а где мы вместе с ними можем принять то самое совершенство? О чем здесь может идти речь? Где? Конечно, в Царстве Божьем, что Господь утрет всякую слезу с печальных очей ваших, как говорится в Псалме, что все, что происходит с нами здесь, не является, даже вот это... Даже современному человеку сложно понять, что происходящее здесь с нами, здесь и сейчас, совсем не обязательно является вознаграждением или наказанием Божьим за нашу праведность или за наши грехи. Что-то с нами случается, что начинает делать обычный человек православный? Пытаться искать ответ на вопрос «за что?». Что я такого сделал, за что ты, Господи, меня наказываешь? И что я такого должен сделать, даже не обязательно за что, второй вопрос не менее коварный, для чего? Да? Что я такого должен сделать, чтобы ты, Господь, опять сменил свой гнев на милость? Это ведь на самом деле, ну, на каком-то уровне, может, и правильное размышление, но на самом деле глубинно оно неправильное. Да не наказывает нас здесь Господь, в том смысле, ведешь себя плохо, я тебя накажу. Ведешь себя хорошо, я тебя вознагражу. Нету этой прямой связи. И апостол прямо об этом пишет. Те, кого весь мир не был достоин, те, кто были свидетельствованы, то есть получили свидетельство от Бога, они скитались. Они не получили обещанного. Вот что же значит, Бог не верен? В своем обетовании верен, но это не относится к нашей земной жизни. Поэтому хватит страдать, ну, в смысле, ныть, страдать не хватит, страдать или не страдать, это не от нас зависит. Вот, будем делать то, что должно, вот, и Господь ответит нам, но по воскресении мертвых в Царстве Его.
Ну, теперь обратимся к отрывку из Евангелия от Матфея, из первой главы, стихи с 1 по 25. Ну, начиная с 18 стиха, это, собственно, повествование о самом Рождестве, как оно было.
Замечательное. То, что мы хотим как можно скорее услышать.
Вот. Но первая часть этого чтения, оно очень загадочное. Это родословие Иисуса Христа. Вот с 1 по 18 стих перечисление родственников...
Не-не, это толдот, если выражаться строго языком завета с Богом, это толдот. И мы видим, что Священное Писание Ветхого Завета, книги Бытия, на самом деле постоянно, снова и снова о каждом человеке, о каждом праведнике допотопном вот, приводит его толдот. Приводит его родословие, чтобы было понятно, кто он вот от Адама, кто этот человек. Это принципиально важно для ветхозаветного сознания, и поэтому, конечно, Матфей, евангелист Матфей, писавший для иудеев, это тоже важно понимать, он приводит толдот Иисуса Христа.
Но в чем, собственно, загвоздка понимания, мне кажется? Ведь это родословие по линии отца. Но отца
которого
как?
Быть не могло.
Которого быть не могло. То есть это родословие Иосифа Обручника. Если
он
бы это
был
было...
его отцом в глазах всех остальных.
Да, но если бы это
не
было...
Иосиф, ли он сын?
Если бы это было родословие Пресвятой Богородицы, можно было понять... Какое практические отношения...
Это вашему феминистическому сознанию можно было бы понять. Шутка, конечно, по поводу. Но современному феминистическому сознанию действительно это кажется странным. Но вообще это устойчивейшая ветхозаветная традиция, которая, по сути дела, да и не только ветхозаветная, которая претерпела изменения. Вот только сейчас мы с вами, и то ничего не изменилось, только разговоры появились. А почему у нас отчество вообще, а не матчество? Да? Почему мы не говорим Иван Мариевич? Почему мы говорим Иван Иванович? Да? Потому что вот действительно в традиционном обществе, мы сейчас с вами уже не живем в традиционном обществе, можно сказать, что сейчас, если не духовно, духовные корни разбирать, а даже вот чисто такие житейские, вот, несмотря на то, что все остальное, по сути дела, уже порушилось, отчество продолжает сохраняться, потому что кто ты? Ты Иван родства непомнящий, либо ты имеешь свое отчество. И посмотрите, как даже вот неверующие люди, что-то они чуют, какая-то у них вот такая духовная чуйка есть, что они вот спросишь, ты кто такой, вот, давай, расскажи мне о своих родственниках. И они в первую очередь начинают рассказывать о своих родственниках по отцу, потому что это для человека естественно, отеческое родословие. Вот, хотя в этом, конечно, для такого феминистского сознания есть над чем поразмыслить, но почему и как это происходит.
Зачем нам-то вот сегодня, сейчас, в 20-е годы 21 века, зачем нам знать родословие Иосифа Обручника? Что ведь... Исходя из того, что в Священном Писании нету лишнего.
Нету.
А значит,
что, Иосиф
для чего-то...
разве был лишний?
Нет, для чего-то нам это нужно, а для чего?
Нет, ну, Иосиф Обручник был отцом Иисуса Христа в глазах всех по его человечеству, по его вписанности в историю. Кто такой Иисус? Кто такой Иисус по его вписанности в человеческую историю, в человеческую, подчеркиваю, сын Иосифа Обручника. Вот, и это действительно важно, его так видели, его так воспринимали, и так оно и было, и он сам это так видел, это мой сын, вот, и то, что Бог вошел в историю, то, что я вот все, знаете, мне уже вот все хожу вокруг да около, все боюсь употребить какие-то натуралистические термины, понимаете, то, что он не был ему отцом по сперматозоиду, вот, не говорит о том, что он не был ему отцом. Был, конечно. Он был его отцом, он его воспитывал, он его принял. Он принял его сыном Божьим, вот, оставаясь его здесь отцом на земле, по сути. Вот, поэтому я не вижу здесь ничего вообще удивительного. Важно же, кто...
Никто родил, а кто воспитал.
Я хотел это сказать, это тоже не совсем так и не совсем точно. У меня крутилось это тоже слово, и я понимаю, что это не слишком точное выражение, потому что я не вижу здесь прямо вот какого-то глубинного противоречия. Вот правда не вижу, потому что если нам интересен генетический набор Господа нашего Иисуса Христа, подчеркиваю, генетический набор, тогда да, мы должны четко проследить его и то, какой мы будем смотреть там митохондриальный, больше, так сказать, искать какие-то там это самое, или как. Вот. Но семейно, а в основе, мы видим, Священного Писания лежит семья. Вот семейно он был из семьи Иосифа Обручника.
Седмица на радио «Вера».
Напоминаю нашим радиослушателям, сегодня, как всегда, по субботам в эфире «Радио Вера» программа «Седмица», в студии Марина Борисова и клирик храма сорокамучеников Севастийских в Спасской Слободе протоиерей Максим Первозванский. И, как всегда, по субботам мы говорим о смысле и особенностях богослужений наступающего воскресенья и предстоящей недели. На предстоящей неделе нам нужно вспомнить одного очень важного для русской церкви человека – это святитель Петр, митрополит Московский, память его 3 января. Почему мы несколько раз в году вспоминаем этого святителя, и почему так важно о нем не забывать? Ведь, ну, собственно говоря, не он один, и за литургией его вспоминают, и не только его, но почему так важен для нас именно этот первый митрополит, который основал свое пребывание в Москве. Ведь он же не стал митрополитом московским.
Ну, митрополитом московским.
Он оставался митрополитом киевским.
Митрополитом киевским оставались.
И кафедра его оставалась во Владимире.
Московские митрополиты вплоть до патриарха Иова, то есть вплоть до там, 16 века. Вот, поэтому в этом нет ничего удивительного. Он действительно своим пребыванием, вы, по сути дела, ответили сами на этот вопрос, его задавая, своим пребыванием в Москве он задавал такую важнейшую для людей своего времени духовную доминанту. Ведь, смотрите, митрополит не был подотчётен ни одному из русских князей в тот период. Это был человек, смотрите, он родился на Волыни, Да, он был поставлен митрополитом киевским. Вот. И поэтому как бы московские князья не могли ему указывать. Он был той самой независимой духовной властью, имеющей, в общем, тот авторитет, которое эта власть могла уже потерять, потеряв и независимость, когда ну, князь надо... определял какие-то вещи.
Надо все-таки тут заметить, что к тому времени уже основная кафедра перебралась из Днепра на Клязьму.
Да.
То есть главная митрополичья кафедра Руси переехала, в Киеве стало слишком опасно, потому что там постоянно шли какие-то военные действия, и в результате они перебрались во Владимир, где, собственно, Владимир был стольным
градом. Но в тот момент все равно два новых центра, например, если мы уж так совсем, это не то, что прям духовно размышляем, а исторически, Москва и Тверь, два равновеликих княжества, по сути дела, соперничали в том, кто будет, вокруг кого будет и как, на каких принципах будет собираться русская земля. И мы видим два очень разных отношения тверских и московских князей, например, к Орде. Если мы видим тверских князей, многие из которых через вот это свое отношение стали ижевосвятых, это и Михаил Тверской, вот, которые занимали позицию как можно более быстрого освобождения от Орды, в том числе военной силой, в том числе в ситуации, когда, безусловно, Русь была к этому не готова, и более спокойную, более соглашательскую, как бы сейчас сказали, позицию московских князей, начиная из тогда ничего не значащего на политической арене Даниила Московского и последующих его потомков, это и Ивана Калиты, вот, и всех последующих московских князей, мы видим, что митрополит своим пребыванием в Москве, по сути дела, указывает, где центр будет Руси. И поэтому это так важно для нас, москвичей.
Там все-таки, мне кажется, не только историческая правда, там какая-то, по-видимому, еще и другая правда, потому
конечно,
что само рукоположение, сама хиротония святителя Петра, она совершенно, вот это то, что называется стечение обстоятельств, или, можно сказать, промысел Божий, потому что послал его за хиротонией в Константинополь галицкий князь Юрий и для того, чтобы его хиротонисали в митрополита Галицкого.
Да.
И надо же так получилось, что именно в тот момент, когда он до Константинополя добрался, умирает митрополит киевский, сидевший во Владимире Максим. И патриарх Афанасий, ничтоже сумняшись, подумал, что а чего город городить? Вот прислали уже одного тут русича, ну и пускай будет он митрополитом не галицким, а киевским. Это казалось вот просто так сложились обстоятельства. Но они сложились именно таким образом, что в результате кафедра оказалась в Москве.
Да, да, и это то самое чудо, из которых, вроде бы, которые чудом-то не назовешь, а вот вы правильно сказали, как бы стечение обстоятельств, которыми Господь вышивает историю, ковер, простите за такую почти поэзию, вышивает ковер истории, вот, что мы что-то такое себе планируем, мы что-то такое думаем, ну вот уж кого-кого, а митрополита Петра, по-моему, в политике и в участии в политических каких-то в интригах никто и никогда не обвинял.
Да даже и наоборот, если уж говорить дальше про стечение обстоятельств, в результате, когда он во Владимир приехал, оказалось, что местный князь вовсе и не хотел, чтобы он был митрополитом.
Да.
И, побыв какое-то время в Владимире, он там оказался настолько не ко двору, что он поэтому-то и перебрался в Москву, московский князь был к нему расположен, и, естественно, человек хочет жить там, где у него есть какая-то перспектива деятельности. Если главный правитель города против настроен, то какая уж там деятельность?
Нет, ну это мы не можем судить, мы не можем говорить о мотивах, непосредственно двигавшим святителем Петром, потому что он ведь, естественно, с одной стороны, исходил из того, где ему будет удобно управлять, а с другой стороны, я думаю, он размышлял все-таки о пользе для церкви, как и любой архиерей, тем более митрополит, отвечающий за всю русскую церковь, естественно, он должен был размышлять и принимать во внимание не только свои интересы, если бы он счел, что интересы русской церкви требуют, чтобы митрополит оставался во Владимире, он бы там остался, несмотря на любое отношение к себе князя. Но он этого не сделал. Он действительно, хотя он не то, что навсегда поселился в Москве, да, он просто избрал для себя это неким местом постоянного пребывания, куда он снова и снова возвращался, он ведь много, в том числе, и путешествовал, вот, и поэтому...
Но ведь не зря же он завещал похоронить себя в нарушение канона, похоронить себя в Москве, а не в месте его
кафедры. Говорит о том, что духовно он принадлежал именно Москве. И поэтому, почему я говорю, что для нас, москвичей, это важно не только с политической точки зрения, вот, потому что сейчас я не думаю, что какая-то, где там жил митрополит Петр, это как-то политически определяет какое-то отношение кого бы то ни было к Москве. Но духовное отношение, безусловно, определяет. И поэтому впоследствии всегда при поставлении русских митрополитов, вот, их поставляли и давали им посох митрополита Петра, вот, и это как-то вот именно с его именем, с именем митрополита Петра, Москва не случайно, она, в общем, с тех пор и называлась, что это, значит, вот это первопрестольный град митрополита Петра.
На этой неделе мы будем вспоминать еще одну святую, мне кажется, очень важную именно для русской церковной истории. Хотя эта святая пострадала в самом начале IV века. Это святая великомученица Анастасия Узорешительница, память ее 4 января. Собственно говоря, от других мучениц того периода, а это было как раз великое гонение императора Диоклетиана, где, в общем-то, мучеников хватало, именно Анастасию отличает сам подвиг. То есть ее подвиг заключался в том, что она стала ходить по местам заключения, скажем так, и по мере сил помогать христианам, попавшим уже вот в тюрьму перед казнью. И как только мы вспоминаем Анастасию Узорешительницу, тут же всплывает в голове народная мудрость наша «От сумы и от тюрьмы не зарекайся» и вся история Русской Православной Церкви XX века. Сколько было последовательниц у этой святой в XX веке в нашем многострадальном государстве? Это удивительный совершенно подвиг, особый, очень, не знаю, так уж получилось, очень русский, потому что помощь заключенным в России – это особое такое служение, требующее мужества необыкновенного и полного забвения самого себя, потому что в любой момент ты присоединишься к тем, кому ты помогаешь.
Вы знаете, имя Анастасии Узорешительницы, оно настолько важное для нашего русского сознания, по крайней мере, вот конца XX века, что я в своей молодости еще застал, так, вот, поскольку неизвестные обстоятельства ее мученической кончины, вот нет подробных каких-то сведений.
Неизвестно только, что ее сожгли.
Да. Значит, как ее? Она настолько важна, что она, наверное, должна быть великомученицей. Да, и вот сейчас мы ее поминаем уже как великомученицу. При этом, если посмотреть древние, ну, какие древние, просто достаточно старые там, календари хотя бы церковные, она могла поминаться просто как мученица Анастасия. Я застал тот период, когда ее называли не просто мученицей, а ее называли святой, славной мученицей Анастасией. Вот настолько это было как бы важно ее прославить и призвать на помощь, что, ну, никак не меньше, чем великомученица, если уж не получается великомученицей назвать, то пусть она будет святая и славная. И это действительно такое вот расположение сердца к тем, кто заботится об узниках, а это на самом деле тяжелейший подвиг. Это на самом деле один из самых тяжелых подвигов. Это Можно такой момент прям вот исповеди сейчас? Это единственное служение, которое мне когда-либо предлагали, от которого я отказался. В свое время мне предлагали стать темничным священником, не отказавшись даже полностью от того служения. То есть не то, что вот прекратить служить там, где я служу, и стать там служить в тюрьме. Но вот не хотели бы вы, прям вот меня вызвали, со мной поговорили, нам кажется, что... Вот для темничного служения тоже я отказался, понимая, насколько тяжек этот труд и тяжек этот крест. Вот, для меня, по крайней мере, он совершенно был или казался неподъемным. Все остальное, что мне когда-либо предлагалось, чем я только не занимался по жизни, вот от этого отказался, понимая, сколь тяжелый, я поэтому преклоняюсь перед и своими собратьями, священнослужителями, перед теми милосердными доброхотами, которые так или иначе участвуют в помощи заключенным, и среди них, конечно, вот первая такая и самая славная – это великомученица Анастасия.
В эфире «Радио Вера», программа «Седмица». С вами Марина Борисова и клирик храма 40-мучеников Севастийских в Спасской Слободе, протоиерей Максим Первозванский. Мы ненадолго прервемся, вернемся к вам буквально через минуту, не переключайтесь.
Седмица на радио «Вера».